Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава вторая. Двор. Завесы двора. Сделай двор скинии. С полуденной стороны, к югу, завесы для двора должны быть из скрученного весона, длиной во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20. И подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиной. Столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них и подножья их из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий для них 10. К одной стороне завесы в 15 локтей вышиной, столбов для них 3 и подножий для них 3. И к другой стороне завесы в 15 локтей, вышиной. Столбов для них 3 и подножий для них 3. А для ворот двора завеса в 20 локтей вышиной, из голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и из скрученного весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножья к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему подножию 50. Высота 5 локтей. Завеса из скрученного весона, а подножья у столбов из меди. Книга Исход, 27 глава, стихи с 9 по 18. При изучении скинии мы прежде всего остановимся на ее дворе, потому что будь скиния доступна нашему взору, первое, на что упал бы наш взгляд, был бы двор скинии. Если вы прочли указанный отрывок Исхода с 25 главы до конца книги, то вы, вероятно, заметили, что Бог, намечая план постройки скинии, начинает отнюдь не с двора, а с внутреннего места своего жилища. Первое указание, которое он дает Моисею, было о ковчеге Завета во святом святых. Затем следует святилище со столом для хлебов предложения, золотым светильником и золотым жертвенником. Точно так же, как и сама скиния. И только в конце идут медный умывальник и медный жертвенник, вокруг которых столбы с их завесами составляют ограду всего, или двор. Вот это тот путь, возлюбленные, который Бог избрал во Христе Иисусе, чтобы ему приблизиться к нам. Из святого святых небес, с престола своего божественного величия, он спустился через завесу, то есть плоть свою, чтобы во святилище своей земной жизни в совершенной отдаче и непоколебимой преданности исполнить волю Отца. И затем, дойдя до крайнего предела, предать себя как Агнца Божьего на медный жертвенник креста для искупления грешников. Таков путь Божий. Это те чудные факты, которые прежде всего должны быть усвоены верой. Это тот фундамент, твердое основание Божье, на котором радостно покоится упование нашего спасения. Это благая весть о том, что спасение исходит от Него и совершено им. Прежде чем я буду в состоянии направить шаги к небу, чтобы быть там, где Он, мне необходимо увидеть и усвоить верой, как Он ко мне и для меня сходит с небес. Однако же при нашем изучении мы сделаем, пожалуй, лучше, если пойдем от внешнего к внутреннему, то есть тем путем, которым должен идти человек, чтобы достичь Бога во святом святых. И так как мы по природе находимся вне святилища, то нам надо прежде всего достигнуть двора. Постараемся объяснить все части двора отдельно и насколько Господь даст нам света уяснить себе их значение. Сегодня мы обратим наше внимание на завесы двора. Если бы какой-нибудь посторонний человек, ничего не знавший о скине, нечаянно на нее наткнулся, он не мог бы составить себе никакого понятия о том, что она в себе заключала и для какой цели была построена. Меньше всего он мог бы узнать что-либо относительно блеска и славы, скрытых внутри, потому что туда его взгляд не мог проникнуть. Все внутреннее было бы для него скрытой тайной, о которой он не мог составить себе никакого представления. И мог узнать немногое только лишь из рассказов других. Прежде всего его глаз остановился бы на дворе восто локтей длиной и 50 шириной, который был огорожен безукоризненно белыми завесами, поддерживаемыми 60 столбами. Эти завесы заключали в себе внутренние сокровища, исключая в то же время всякого постороннего. Это живо напоминает нам невозрожденного природного человека, стоящего вне Христа и его спасения. Он, собственно, еще не знает, что ему делать со Христом, когда он, наконец, начинает серьезно думать о нем и его жизни. Ему не ясно, какое значение имеет для него его смерть, хотя бы он слышал об этом бесчисленные объяснения. Он смотрит и не видит для себя ничего привлекательного, потому что ничего не знает о славе и божественном величии, присущих Христу. Он не знает, что в нем обитает вся полнота божества телесна, а потому и не может увидеть славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины, как могут открытым лицом видеть Его ученики. Все, что он в конце концов смог бы открыть о нем, это может быть безукоризненная чистота и невинность его существа, которые, если их рассматривает человеческий глаз без света свыше, способны скорее изгнать и исключить человека из его божественной близости, чем ободрить для радостного приближения. То, что завесы двора в действительности были символом этих славных совершенств Христа, кажется нам ясным и впоследствии станет еще яснее. Рассмотрим прежде всего ткань, из которой были сделаны эти завесы. Они были сделаны, как видно из текста, из белого крученного виссона. Это была очень дорогая ткань, намного превосходившая обыкновенный шелк и ценившаяся на вес золота. Ее цвет был белый, чрезвычайной чистоты и прекрасного блеска. Мы видим скинию, заключенную со всех сторон в этот драгоценный виссон. Так что нигде нет места, где можно было бы заметить хоть какую-то другую ткань. В книге Откровения, 19 глава, 8 стих, мы читаем следующее относительно церкви, невесты Агнца. «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность или праведности святых». Не желая оставлять нас в сомнении относительно значения виссона, Духу Божьему было угодно в этой символической книге пояснить нам ее настоящий духовный смысл. Это праведность святых. И хорошо запомните, что это не их собственная праведность, но праведность, данная им. И от кого же другого она могла исходить, как не от ее жениха? Если это самое значение мы придадим завесам из белого виссона, принадлежащим к одним из прообразов или теней будущих благ, то они показывают нам Христа в его человеческой праведности и чистоте. Здесь он является нам безгрешным и беспорочным. Я предлагаю вам проследить всю его жизнь, его страдания даже до смерти, и смею уверить вас, что где бы вы его ни встретили, вы всегда найдете его таковым. В пустыне ли? В жестоких ли искушениях? В храме, учащим и наставляющим? В пути, дома, среди друзей или врагов? Никогда не было лести в устах его или лукавства в сердце. Все, кто знал его, должны были засвидетельствовать это. Когда он предлагал своим врагам вопрос: «Кто может обличить меня в грехе?», мы не слышим ответа. У них его попросту не нашлось. Видя приближение князя мира сего, он мог выразительно сказать, что «во мне не имеет ничего», потому что он не находил ни одного пятна на белом весоне его праведности. Враждебный ему и отпавший от него ученик Иуда, который получил бы, может быть, некоторое утешение в своем предательстве, если бы мог найти в нем хоть какую-нибудь вину, был вынужден, прежде чем ушел из этого мира, признать, что он предал кровь невинную. И судья, осудивший его на смерть, Пилат, вынес из короткого общения с ним такое глубокое впечатление о его непорочности, что был вынужден раз за разом признаваться перед толпой: «Я не нахожу в нем никакой вины». А вы? Могли ли вы найти в нем хотя бы единое пятно? Между тем, если мы всмотримся немного глубже в происхождение Весона, то нам откроется новая истина. Эта драгоценная белая ткань была самая тонкая, самая чистая хлопчатая бумага, которая добывалась из семени, положенного в землю, умершего, и затем как бы воскресшего к жизни, приносившего этот драгоценный плод, и таким образом возвещала о смерти и о воскресении. Это являет нам Христа как нашу праведность, потому что написано: «Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» Римлянам 4:25. Когда он шел на смерть, наше бремя грехов лежало на нем, оно низвело его в темницу. Он должен был вкусить смерть за всех, когда же вина была искуплена, то смерти невозможно было удержать его. Он явился вновь, но уже без нашей вины, пленив плен. И впредь никогда никакой грех не может больше быть на него возложен. В него, как воскресшего, вечно непорочного, блистающего своей праведностью, мы и должны облечься. О, братья мои, Христос никогда не мог бы сделаться нашей праведностью, если бы Он сошел с нашими грехами, и они могли бы безвозвратно удержать Его в могиле. Мы до сего дня считали бы Его пленником. И кто мог бы сказать, каковы будут последствия Его плена? Мы также ничего бы не знали об уничтожении рукописания, которое было против нас. Но теперь Христос воскрес из мертвых. И как Он освободился, так и мы. Понимаем ли мы теперь изречение апостола: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших» 1 Коринфянам 15:17. Если мы снова обратимся к двору, то найдем ту чудную истину, что каждый израильтянин имел право войти во двор и таким образом пребывать внутри, за белыми завесами. Не всякий израильтянин мог входить во святилище. Таковых было небольшое число, и это были священники. В святое святых мог входить только один человек, первосвященник, однажды в год. Но сюда, во двор, доступ был открыт каждому израильтянину. Представьте же себе еврея, вступающего в ворота. Он может быть бедный и к тому же невежественный человек. Он, подобно всем другим, грешный человек, не имеющий собственной праведности, с которой он мог бы предстать перед Богом. Но коль скоро он делал первый шаг во двор, вы видите его окруженным, облеченным и защищенным этими чудными белыми завесами. Он стоит здесь в присутствии Бога и делает это без страха, потому что белый блестящий весон, облекающий самого Господа, облекает его. Он облечен в одежду Божью. Мне кажется излишним применять это ко Христу и к вам. Вы уже сами сделали такое применение, потому что это ясно как день. Если ты грешник, беден и немощен, лишен всякой праведности и обременен грехами, то ты не можешь предстать перед Богом. Ты был бы отвергнут им навеки. Но вот в лице Иисуса Христа, твоего Искупителя, в его непорочной праведности, тебе предлагается настоящая брачная одежда, ризы спасения. Сокройся в нем. Он хочет быть твоим покровом. Когда ты примешь его как своего Искупителя, по-детски доверяясь ему, ты получишь возможность тотчас же предстать перед лицо Божие без всякого страха, потому что он уже не страшит тебя, как прежде. Ибо теперь ты обладаешь праведностью Божьей, которая вполне удовлетворяет все его требования. Жизнь Христа, его дела и хождения, послушание до смерти и даже смерти крестной. Все это вменено тебе и поставлено на твой счет. С этой минуты Бог видит тебя во Христе, и ты облагодатствован возлюбленным. Ты радостно можешь спеть. Христа Спасителя дела Господь вменяет мне. За милость дивную хвала, Господь вовек тебе. Жил на земле для нас святой, и этим куплен мой покой. Меня навек он оправдал, мне ризы даровал спасение. Моей праведностью стал, и ему Христу мои хваления. Возлюбленные, во что облечены вы? Носите ли вы все еще запятнанную одежду плоти? Или, может быть, одежду собственной праведности? Не знаете ли вы, что вся праведность наша, как запачканная одежда? Если вы в нее облечены, то рано или поздно вы сделаете неожиданное открытие, что вы одеты только в смоковные листья, которые заставляют вас, подобно трепещущему Адаму, бежать, чтобы скрыться. Но вам это не удастся. Они вынудят вас воскликнуть и признаться: «Я наг и потому скрылся». О, отбросьте вашу собственную одежду и облекитесь в Господа Иисуса Христа. Тогда вы с торжеством можете спросить перед небом, землей и самим адом: кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Тогда вы сможете радостно из глубины души повторять за тем же поэтом: кто праведность мою может обличить, которую Бог даровал? И время не может ее изменить, напрасно бы враг ожидал. И ангел святой не так чист в небесах, как я в Иисусе Христе. Одевшая душу святая краса есть дело его, возлюбившего меня. Остановившись на чудных завесах, не упустим также из виду и то, что они исключали. Там, вне завес, грех и грешник могли существовать и действовать. Там была нечистота и проказа, проклятие и осуждение. Ничто из всего этого не имело сюда доступа, потому что если обремененный грехами израильтянин и вступал за завесы, то только жертвой за грех или жертвой повинности, которая, претерпев смерть, выносилась оттуда. Тогда грешник мог оставаться перед лицом Божьим, как освобожденный от греха. Эти белые стены были одновременно и преградой, границей для всего несвятого и нечистого. Поэтому находящегося внутри их по справедливости можно было назвать благословенным от Господа. Этим, может быть, объясняется горячее желание древних занять место хотя бы во дворах Господних. Перечитайте псалмы Давида и других псалмопевцев, и вы найдете, что двор был постоянным предметом как их песен, так и их пламенных стремлений. Вы найдете, как они жаждали туда попасть, и, если возможно, постоянно пребывать там. «Одного просил я у Господа, того только ищу», так часто восклицает и многогонимый и преследуемый Давид, «чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». 26 Псалом. Давид видел здесь для себя место, где он находил покров, защиту, убежище и возвышение. В другом месте сыны Кореевы как бы завидуют птицам и ласточкам, нашедшим себе жилье и свившим себе здесь гнезда. «Как вожделено жилище Твое, Господи, сил!» – восклицают они. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе. Где положить птенцов своих у алтарей Твоих? Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Они готовы были отдать много дней своей жизни за один день, проведенный во дворах Господних. Ибо один день во дворах Твоих, говорят они, лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. 83 Псалом. Как часто мы встречаем возгласы, подобные следующему. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы». И однако все, что Израиль там видел и имел, было только прообразом. Насколько больше мы можем теперь назвать блаженным того человека, кто сокрыт во Христе, сокрыт в Господе, праведности нашей? Такой человек действительно находится в той башне, куда грех не может проникнуть, где он защищен от рыкающего льва, ищущего нас поглотить, где уже нет никакого осуждения, ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, Римлянам 8:1. Если дети Божьи часто плачут, жалуются, сетуют и беспомощно опускают руки, потому что возвращаются воспоминания об их прежней вине, и враг представляет им список их бывших беззаконий, то это происходит только потому, что по своему неверию они оставляют положение во Христе, их святыне, и вновь встают на свою собственную почву. Все это не может касаться их, пока они живой верой сокрыты в Нем. Посмотрите, каким вполне сокрытым во Христе видел себя недавно ушедший Господу брат Густав Кнак. «Известна ли тебе та твердыня святая, где вражьи нападки меня не страша? Всю силу теряют, где бури не зная, отраду находит больная душа. Узнай же скорей, башня крепкая та, глубокие раны Христа». Если мы многое открыли, остановившись на том, что исключали из себя чудные завесы, то насколько же важнее обратить внимание на то, что они в себя включали. Прежде всего, по нашему мнению, они заключали в себе чудное познание. Каждому окруженному ими открывалась тайна Господня. Он получал способность постичь нечто из плана Божьего относительно своего искупления. Первое, на что падал его взор внутри двора, был тот медный жертвенник, на котором огонь поедал возложенную на него жертву. Это свидетельствовало об отдаче невинной жизни за виновную, о мерзости греха и о наказывающей справедливости Божьей. Затем за жертвенником он видел медный умывальник, доверху наполненный водой. Он напоминал ему об источнике, из которого ручьем святая кровь течет для бедных грешников. И оба они, и жертвенник, и умывальник, стояли как раз на пути к святилищу и святому святых, а следовательно, на пути к Богу. Они ясно говорят о Христе распятом, об очищении грехов через Него и о том, каким образом мы можем получить доступ к Богу. О вы, стоящие вне, живущие без Христа и без Его праведности! Как мало вы понимаете план Божий и путь вашего спасения! Как мало осознаете весь ужас греха и все его последствия! Как мало вы знаете о том, как вы можете освободиться от греха и получить общение с Богом! Все это темно для вас, совершенно темно. Но примите спасение, предложенное вам во Христе. Примите его самого, сокройтесь в нем, и чудный свет тотчас же озарит вас. То, чего не даст вам стократное объяснение, вдруг сделается действительностью, сделается вашим опытом. Вам останется только воскликнуть: «Как мог я до сих пор не видеть всего этого?» Далее завесы включали в себя мир, а именно мир Божий. Израильтянин, находясь внутри этих завес, хотя и был среди пустыни в чужой стране, стоял на одной почве с Господом. Грех, имевший власть отделять его от Бога, был исключен отсюда, и праведность Божия окружала его здесь, как грешника. Итак, не было преграды, которая препятствовала бы его приближению к Богу. Всякая вражда была устранена, и здесь начиналось царство безмятежного мира. А что говорит нам Новый Завет относительно этого драгоценного блага – мира с Богом? Вот одно из его слов. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Римлянам 5 глава 1 стих. Как тесно здесь связаны эти два факта – оправдание и мир с Богом. Посредством третьего – веры в Господа Иисуса Христа. То же самое было возвещено нам еще в Ветхом Завете через пророка Исаию. «И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки». Да, во Христе, братья мои, милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Если Христос наш, то и праведность Его тоже наша. Мир с Богом наш. Тогда мы стоим на чудной почве, на которой Бог и человек слились воедино. Далее эти завесы заключали в себе близость Господа и принятие им грешника. Израильтянин, исключенный из двора скинии, был отлучен как от Бога, так и от его народа. И это было по причине какого-нибудь греха, нечистоты или проказы. Представить себе печальное положение подобного человека в настоящее время совершенно невозможно, так как мы живем при совсем других условиях. Отлучение от этого места означало тогда самое ужасное, что мы только можем себе представить. Отвержение и отлучение от Бога Израилева и к тому же изгнание из своего народа с лишением всех его преимуществ и обетований. Тогда как включение в это святое место означало усыновление, общение и участие в наследии и всех благословениях Божьих. Так и во Христе. Лишь только мы примиримся через Него с Богом, мы тотчас же перестаем быть странниками и пришельцами. Наше новое положение – быть согражданами святым и своими Богу. И Дух Святой немедленно свидетельствует Духу нашему, что это так. Чтобы мы могли радостно через того же Духа Божия заключить следующее. Мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. С этого времени мы также знаем, что благость и милость сопровождают нас во все дни нашей жизни, и что мы пребудем в Доме Господнем многие дни. И теперь, отходя от рассмотренных нами завес, мы не можем не коснуться еще одного обстоятельства, а именно того, что Христос не только наш Спаситель и Искупитель, оправдавший нас, но также наш образец и пример. Мы видели скинию безукоризненно чистой и облеченной в белый весон. Безукоризненно чистым стоит перед нами и Христос, Какая это чудная картина! Да не отвратится никогда от него наш взор. О, если бы он действительно все время покоился на нем, пока мы не станем подобны ему! Ведь мы же предопределены быть подобными образу Сына Его и призваны идти по Его следам. Апостол Иоанн говорит нам знаменательное слово. «Поступаем в мире этом, как Он» 1 Иоанна 4,17. Да, братья мои, каждое чадо Божье, подобно Ему, есть жилище Божье, святой храм Его, как написано. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Еще в другом месте. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? Но ни мы, ни другие люди не можем видеть того, что живет в нас. Нам очевидно только то, что выступает наружу, что бросается в глаза. Пусть же это всегда будет белый весон праведности, безукоризненная чистота жизни, белизна и непорочность хождения. И достанут явными для каждого эти чудные украшения при первом же взгляде на вас. Праведность в жизни, как и праведность по вере, вот первое, что должно украшать вас, если вы имеете участие в Царстве Божьем. Только после этого последуют все остальные благословения. Поэтому апостол Павел говорит римлянам со святой строгостью. «Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Миру и радости во Святом Духе непосредственно предшествует праведность. Да облекает она нас постоянно. Да блистает она на нас, как белый весон во дворе скинии. Где же находитесь вы, дорогие друзья, те из вас, для которых все еще чужды все эти предметы? Находитесь ли вы вне или же внутри двора? Вы вне Христа или же в нем? Внемлите этому слову. Вне Христа господствует грех, смерть, осуждение. Только в нем одном царствует праведность, мир и радость во Святом Духе. Примите его, и вы примете с ним ваше спасение.